Я сегодня хотел бы обратить ваше внимание, мои милые братья и сестры, на книгу Иисуса Навина. На книгу Иисуса Навина, на ту знаменитую историю. Вы знаете, что с именем Иисус Навин связана отдельная эпоха в жизни народа израильского. Эпоха рабства, да, была связана с фараоном, эпоха освобождения и шествия по пустыне была связана с Моисеем. И вот Моисей приглашается на горы, умирает на этой горе, воскресает, Господь забирает Моисея. Но Моисей передает свои дела, потому что Богом был указан человек, который должен будет от Моисея принять вот эту миссию вождя народа Божия. И таким человеком, как вы все очень хорошо знаете, стал Иисус Навин. Очень порядочный, очень целеустремленный, очень посвященный человек. Посвященный человек. И вот, когда Господь в виде вот этого человека с мечом появляется в его жизни и говорит ему о его предназначении, он два раза Иисусу Навину повторяет одну и ту же фразу: «Будь тверд и мужественен». Почему? Потому что там, за Иорданом, тебя столько сюрпризов ждет. Ты переходишь реку, ты вступаешь в землю, которую населяют не просто язычники, а грубые язычники, которые детей в жертву принести могут, да, язычники, которые не гнушаются никаких развратных вещей и так далее. Ты вступаешь в землю, и тебе каким-то образом нужно будет на этой земле закрепиться. Но что дает Бог понять Иисусу Навину? Он дает ему понять то, что Иисус – это моя земля. Понимаете, да? Вот некоторые говорят, как это? Перевел народ, сказал, давай убивай там всех подряд, да? Как это? Элементарно. Это Божья планета. Эта планета является его собственностью. Понимаете, да? Что вы будете делать, когда вы после богослужения приходите к себе домой, а там совершенно чужие люди, и говорят, вы кто такие? Давайте за дверь. Что вы будете делать, скажите мне?
Сними с себя одежду и отдай.
И отдадим квартиру, да. Да, да, да. Нет, конечно, вы это не будете делать. Ну, как христиане, наверняка вы и не будете драться с ними, и стрелять в них, да. Но, по крайней мере, вы наберете 0,2, да. По крайней мере, вы пригласите специальные органы, которые должны будут разобраться. Должны будут разобраться с этим. Вот такими органами силовыми был народ израильский. Вот, который должен был прийти на землю, на территорию, которая принадлежит Богу, в его дом, на его территорию, на его собственность, и выжать оттуда всех, кто не по праву, а нагло занял эту территорию, распоряжается этой землей и при этом ни во что ставит хозяина. Понимаете, ни во что ставит Творца. Вот народ израильский, пройдя 40-летний путь по пустыне, пришел к этой реке, которую они должны будут перейти, и эту задачу осуществить. Бог поручил Иисусу Навину эту задачу осуществить. Я, он говорит вам, народу, которому я обещал, я даю эту землю. И грандиозным вот, является то, что мне так это тронуло, когда я опять вернулся к повествованию этому. Он Иисусу Навину говорит: вот земля, которую я обещал. Вы понимаете, да? Вот земля, которую я обещал отцам их. Я свое обещание что? Выполнил. Я свое обещание выполнил. Теперь вы должны выполнить свое предназначение. В чем это предназначение было? Они переходят в землю, населенную грубым язычеством, и они должны были это язычество побороть. Они должны были это язычество каким-то образом погасить. Вот. А, брат Володь, ходи, вот как будто они назло начинают работать кувалдой вот в это время. Пусть постучит где-нибудь в лесу там или что-то, если ему хочется так постучать. Вот. Это где-то вот здесь, за стеной или наверху вот здесь где-то. Да. А в чем же было предназначение народа Божия в этой земле? Я много раз вам рассказывал, дьявол с Богом всегда за эту землю боролся. Почему? Потому что в тех условиях, да, когда существовал народ израильский, расположение, географическое расположение народов было таковым, что для осуществления плана спасения народ Божий должен был находиться в центре, где-то в центре. Он должен был находиться между двумя величайшими цивилизациями. Юг – это Египет, да, на северо-востоке, это через пустыню, да, Аравийскую, это месопотамская цивилизация, на севере это шумеры, это Аккад, это Ассирия и так далее и тому подобное. То есть вокруг и множество-множество всевозможных разных языческих городов-государств, да, как там, например, филистимляне, амореи, ферезеи и так далее и тому подобное. Вот Богу очень важно было привести, почему Он обещал именно эту землю. Именно эту землю, потому что стратегически эта земля была очень важна. Дьявол желал установить свой собственный потенциал вот на этой земле. Почему? Потому что для того, чтобы схватить эти мировые цивилизации, эти серьезные народы, да, многочисленные, и заблокировать Божье Слово, заблокировать истину Божию для них, чтобы никаким образом вот это Слово Божие к ним не проникло. Бог народ свой ведет в эту землю, расселить их на этой земле, как активированный уголь. Вы знаете, как работает активированный уголь? Когда у вас в ваш кишечник, в ваш желудок проникает какая-то инфекция, да, она начинает поражать. Она начинает поражать через желудок, она проникает в кровь. У вас повышается температура, вы начинаете очень серьезно заболевать. Организм реагирует повышением температуры, чтобы эту инфекцию убить. Организму надо помочь. Каким образом? Простое средство, да, когда только-только вот это отравление начинается, наглотаться вот этого активированного угля. Что он делает? Он адсорбирует вот эту всю инфекцию, он в себя ее всасывает, он ловит это все, вбирает в себя и потом уже не растворяясь под действием желудочных вот этих соков, он просто выходит из организма, вобрав в себя всю эту гадость. И вам что? Становится легче. Почему? Потому что на начальном уровне в желудке этот активированный уголь, он победил эту инфекцию, просто вобрав и погубив ее в себе. Почему она активированная, да? Он активен, да. Народ Божий в земле обетованной, Бог его туда, как вот этот активированный уголь, увел. Понимаете? Если это, конечно, ну это очень банальное такое, вы понимаете, сравнение, очень такое простое. Но чтобы было нам понятно, зачем, вот эта гадость, инфекция, вот это язычество, распространившееся там, оно практически отравляло весь мир. Почему? Потому что влияние на эти все цивилизации, на эти все системы, да, организма, естественно, Богу нужно было каким-то образом это побеждать. Он к этому пригласил свой народ. Он говорит, вы будете вот этими таблетками активированного угля. Он вбрасывает в эту землю, и народ Божий должен будет вот эту инфекцию там погубить, он должен будет ее подавить, эту инфекцию, для того, чтобы дать здоровье, для того, чтобы дать возможность каким-то образом освободиться от этого языческого влияния. Но почему это не полноценный образ, активированный уголь? Дело в том, что здесь не просто народ Божий – это средство, чтобы подавить, а народ Божий еще и средство для того, чтобы, подавляя эту инфекцию, дать новое что-то, свежее, истину дать. Понимаете? Поэтому 40 лет, почему Бог повелел святилище создать, потому что Бог желал жить в своем народе. Для чего? Зачем это надо? Насыщать свой народ истиной, чтобы когда они придут в эту землю обетованную, они могли не просто подавить язычество взамен, не дав ничего, а подавляя язычество, взамен давать людям хлеб жизни, истину давать. В чем эта истина была сосредоточена? В святилище, в Божьих заповедях, да? В опыте народа Божия на протяжении 40 лет в пустыне. Там, например, вода из скалы, медный змей, там, например, эти скорпионы, когда жалили, вы помните, да, манна небесная, там, защита всевозможная Божия от солнца днем, от холода ночью. Это все опыт народа Божия, который он пережил в течение 40 лет. Этот опыт являлся чем? Хорошей иллюстрацией для их проповедей. Понимаете? Когда ты говоришь проповедь, ты можешь говорить определенными заученными фразами, шаблонами, да, и люди будут сидеть и в конце скажут, о чем он говорил. А можно сказать вещь какую-то, а потом образом каким-то пояснить, например, вот как я сейчас это сделал через активированный уголь, да? Все прекрасно знают, понимают. Вот для того, чтобы проповедь народа израильского была сильна и образна, они прошли этот путь, они видели облако и медный змеец, вода из скалы, все это манна небесная падающая, все это образы для их, для провозглашения Слова Божия, для величия их Бога, для того, чтобы показать, кто есть истинный Бог, и кто такие ваши вот эти боги, которые не говорить, не слышать, они даже, говорит, ходить не могут, их надо переносить с места на место, парализованные боги, понимаете? То есть надо было показать вот эту разницу. Для этого Бог переводит свой народ. Поэтому он Иисусу Навину говорит, будь тверд и мужественен. Почему? Потому что не думай, что это все будет так просто. Не думай, что это будет так просто. Вы знаете, когда мы, где-то в 90-х годах, да, 91-й, 90-й, 92-й год, вчера разговаривал со своим давним другом, он когда-то был в церкви и ушел. Был бы хороший из него служитель получился, но он проглотил где-то горький корень. Вы знаете, как написано в Священном Писании, этот горький корень его отравил. Отравил, и его понесло вообще непонятно куда, в пантеизм, туда куда-то далеко. Вот. И вчера он очень хотел со мной поговорить. Я вышел в скайп. Мы с ним говорили где-то 2,5-3 часа. Он мне пытался объяснять, рассказывать. И он сказал такой, вот ты помнишь, говорит, 91-й год, когда открылся вот этот портал? Вы знаете, образ такой, портал открылся. Да, когда Слово Божие хлынуло даже в мусульманские страны. Даже в страны, где не должно было быть, да, вот такого христианского влияния. Везде. Везде было это Слово Божие. И благодаря вот этому открывшемуся порталу мы все с вами пришли. пришли с вами голодные, нуждающиеся в Божьем Слове. И нам так все казалось хорошо и радужно, да? Но когда мы все приняли крещение, мы пришли с вами в церковь, мы с вами столкнулись с церковным христианским бытом, мы поняли, оказывается, не все так просто. Оказывается, не все так просто, не все так радостно в христианской жизни, правда? Оказывается, мы сталкиваемся с какими-то очень серьезными сложностями, чем-то надо жертвовать, где-то нужно идти на какие-то компромиссы, да, но только не со своей совестью, да. Нужно стремиться к каким-то идеалам, да, нужно перед собой видеть какой-то образ, да, к чему-то нужно. То есть это серьезный труд, это серьезная жертва. До этого, казалось бы, все было тихо, спокойно. И нам казалось, вот я узнаю христианство, и мне будет хорошо. Это нечто похоже вот на вот эту историю с Иисусом Навином. Народ Божий, наверное, тоже думал, они сейчас через Иордан перейдут, они там поселятся, начнут землю возделывать, они начнут хлеб сажать, они начнут кушать в свое удовольствие, радоваться, праздники у них будут, да. Они все взяли камни со дна Иордана, понимаете, когда проходили, как памятник, да, что вот такие чудеса, Бог нас... Сейчас будет все хорошо. А Бог Иисусу Навину говорит, нет. Будь тверд и мужественен. Твердость и мужество, они необходимы тогда, когда впереди ожидают трудности, испытания, да, очень серьезные сложности. Тогда Бог предупреждает своих детей, будь тверд и мужественен. Но для того, чтобы эту твердость и мужество сохранить, Бог к Иисусу Навину обращается, да, со словами, да не отходит сия книга от уст твоих, да, от уст твоих, да не отходит сия книга от тебя. Что это за книга? Это книга второзакония, да, та книга, которую Моисей провозглашал перед тем, как уйти на эту гору. Говорит, да не отходит эта книга от уст твоих. Почему? Говорит, если ты будешь твердо, мужественно следовать всему тому, что написано в этой книге, все у тебя будет прекрасно. Все у тебя будет хорошо. Но стоит тебе от этой книги уклоняться вправо или влево, ты будешь испытывать очень серьезные трудности. И сразу же, как они, собственно говоря, перешли Иордан, и Иисус Навин, вот этот великий, посвященный, очень верующий, любящий Бога человек, он стал испытывать это все. Но вы помните, они переходят Иордан, и с каким городом они сразу встречаются? Город Иерихо. Огромный город, крепкий очень город, защищенный очень город, да? Но этот город очень серьезное препятствие на пути. Вы помните, они пришли все с предназначением каким? Подавить язычество и установить Божье царство на этой земле, божественное влияние, влияние Творца. И естественно, так как Иерихон был в те времена центром, центральным городом таким, как Москва, знаете, да? Вот. Естественно, обойти и пойти дальше они не могли. Они прекрасно понимают, что вот с этого города у нас все начнется. Если мы сможем победить Иерихон, то, естественно, слушок пойдет в города менее значимые, и тогда, может быть, мы без боя, без драки, без кровопролития сможем людям что-то объяснить. Говорю, ребята, хватит ерундой заниматься, давайте принимайте Божье Слово, прекратите поклоняться идолам, давайте мирно решать этот вопрос. Вы видите, что с Иерихоном произошло? Вы видите, да? То есть вы понимаете, если мы Иерихон таким образом свалили, то мы же обязательно и вас свалим. Понимаете, на что был расчет? Поэтому, когда они переходят Иордан, Бог говорит им, что нужно делать, чтобы стены Иерихона пали. При всем своем многолюдстве, а из Израиля, извините, из Египта тогда вышло больше 2 миллионов человек, да? Вот, как некоторые говорят, плюс женщины и дети. Вот, понимаете? Более 2 миллионов человек, плюс женщины и дети. Понимаете, некоторые любят, мужчины вот это акцентировать, подчеркивать вот это. Но я понимаю так, что более 2 миллионов людей, и женщин, и детей, и стариков, и всех, да, и мужчин в том числе. Их огромное количество. Но многие из них погибли в пустыне, потому что они не осилили вот этих испытаний, веры. И многие, но многие из них все-таки вошли. Их было очень много, очень много. Но Господь говорит, как бы вас много не было, вы этот город взять не сможете. Никто этот город никогда не мог взять. То есть человеческими усилиями его взять невозможно. Это нужно каким-то образом применять какие-то хитрости там и так далее, осады какие-то сумасшедшие делать, чтобы каким-то образом блокировать продовольствие и вообще все в этом городе. А там же торговля идет, понимаете? Город же сам по себе жить не может. Они торгуют с кем-то, какие-то караванные пути. Это нужно делать долгосрочную осаду, как это в древности делалось. Заблокировали город, все. Туда ни мука, ни хлеб, ничего не поступает. И жители что постепенно, 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 умирая от голода, поднимают руки. Или сдают крепость, или кончают жизнь самоубийством, как это было во времена восстания Бар-Кохбы. В Израиле, если кто-то был в Израиле, вот, там есть крепость такая одна, вот, будете обязательно съездите, где держали вот эту осаду римляне, там до сих пор даже сохранилась вот эта насыпь, которую римляне делали для того, чтобы войти в эту крепость, ее невозможно было взять никак вот таким путем, вот. Таким образом, народ Божий, увидев этот город, потом Иисус Навин же послал соглядатаев туда, соглядатаев все это увидели, все, нельзя было взять. Бог говорит, можно. Можно, но только не вашими силами, моими можно. Моими силами можно. Как? Он говорит, я вам скажу, ваше дело, не надо ничего крушить, ломать, забираться на стены куда-то, проламливать ворота там или строить стенобитное орудие. Вам ничего это не надо делать. Вам нужно быть моими свидетелями. Вам нужно быть моими глашатаями. В чем это свидетельство заключалось? Заключалось это свидетельство в том, что мы армия великого Бога, но сражаться с вами будет Он, не мы. Мы слабые люди, мы пришли сюда, мы окружили ваш город, чтобы трубить в трубы. Мы просто пришли для того, чтобы вам сказать о том, что сейчас с вами будет. Почему? Потому что вы встали на путь вражды с Творцом этой вселенной, с хозяином этой земли. Вот ваша задача, народ. Ходите вокруг города со святилищем, с ковчегом, трубите, да, и ждите. И вы увидите мощь Господню. И действительно, они эту мощь увидели, когда стены начали заваливаться внутрь этого города, понимаете? Они увидели руку Божию, которую они видели на протяжении 40 лет в пустыне. Они увидели, что Бог может делать с неприступными стенами, с неприступными. Скажите, радость была хорошая такая, высокая? Да, ты что, мы с таким начальником, мы с таким предводителем, мы с таким мощным, мощным, мощным Богом идем, да он, ему ничего нет невозможного для него. Конечно, радость была очень хорошая, завалились эти стены, и дальше должен был пойти слух. И этот слух действительно пошел по всей той земле. Народы стали что? Очень сильно опасаться, что это за люди пришли такие, что за 7 дней, за 7 дней они Иерихон взяли. Они же не думают сейчас, что у них такой Бог там и так далее. Что это за такой сильный народ пришел? Как им это удалось? И вот теперь, после того, как этот слух пошел, в задачу народа входило сказать, это не мы. Это не мы. Это Бог. Это Бог. Это наш предводитель. Это наш царь. Это наш вождь. Но что произошло дальше? Когда стены Иерихона рухнули, и народ Божий должен был указать на Бога пальцем своим и сказать, это Он, Бог повелел народу ничего из этого города не брать, потому что он подверг заклятию все имущество этого города. Вопрос, почему? Почему? Обычно, когда шли войны, военачальники давали 3 дня на разграбление. То есть, если вы взяли этот город, солдатам дается 3 дня, что хотите делаете? Берите кто что, трофеи там, творите что хотите. Это была награда за бой, за доблесть, за смелость, за верность своим командирам, своей стране. Это была награда, потому что по-другому платить как? Вот давайте, что хотите делать, да? И много рассказов о том, что там, например, делали немцы, когда приходили, что делали наши, когда пришли в Берлин, что они там творили, да? Это официально никто не рассказывает, потому что победителей не судят, да, говорят, да, но очевидцы, наши же солдаты, наши люди, они говорили о том, что творили наши, когда пришли в Берлин. С одной стороны, можно было понять, да, с другой стороны, вот этот образ советского человека, это был совершенно не тот, да. У меня была в церкви бабушка одна, Лаврентьевна, она имела медаль за то, что она языка взяла немецкого. И вот всякий раз на День Победы мы ее поздравляли, она выходила, рассказывала нам все истории интересные. И однажды я ее посещал дома, мы сели с ней, она налила чайку, и мы с ней сидели. Значит, рассказывала, а я, вы знаете, мне только начни про войну рассказывать, я уже все. Вы знаете, я все, я рот вот так, меня открывается, и я сижу, сутками могу слушать про эти все истории, как это было. Вот. Ну, поколение я вырос вот под этим всем, мне это все очень, ну, близко к сердцу. И вот она говорит, что на моих глазах, говорит, командир расстрелял прям наших солдат, 3, за то, что они изнасиловали немку. Она говорит, я до Берлина, говорит, дошла, говорит, и я... Мы когда подходили к Берлину, я, говорит, нечаянно нашла немца, который спрятался в ящиках. Ящики такие от продовольствия. Он, говорит, залез туда, сидит, вот. А я посмотрела, говорит, что-то серое такое мелькнуло. И я, говорит, ящик откинула, смотрю он, и я ему хэндехох. Знаете, бабушка какая? Там бабушке не попадись во время войны. Я ему говорю, руки вверх, встал, пошел, и так далее. Она так еще рассказывала. Вот. И она привела, оказывается, это был какой-то офицер, очень важный. Вот. И ей за это дали медаль. Говорит, молодец, Лаврентьевна, что не расстреляла, говорит, его на месте. Она говорит, я могла бы расстрелять все. Вот она рассказывала, как командир, наш советский командир, расстрелял на глазах у всего строя наших солдат, которые дорвались, знаете, дорвались и творили вот это дело. С Иерихоном было все не так. Это был обычай такой у народов, пожалуйста, 3 дня грабь, 3 дня что хочешь делай. А здесь Бог строго-настрого запретил. По какой причине? той причине, что, ребята, это не вы взяли этот город. Если бы этот город взяли бы вы, я бы тогда бы вам разрешил. Или даже взяли не вы, но я как ваш начальник вам бы разрешил бы это делать. Но этот город взял я. Я завалил эти стены, поэтому все, что в этом городе находится, это мое. Это моя собственность. Вы на нее не имеете никакого права. Вы только сообщили этому городу о том, что я пришел и что я сейчас с ними сделаю. Знаете? Но вы не приложили пальца, вы пальцем даже к этой стене. У вас не было никаких военных действий. Я их осуществил. Это мое. И народ Божий, почему Бог это сделал? Почему? Он бы мог бы создать ситуацию, когда народ бы навалился бы на эти стены, как Самсон, помните, навалился на эти столбы, снес бы их там, и как бы Бог победил вместе со своим народом. Но нет, Бог сказал, вы стойте, вы смотрите. Почему это было важно? Это было очень важно, чтобы народ Божий после взятия Иерихона указал пальцем на своего Бога, что сюда, в эту землю пришел хозяин. Это его земля, это его собственность. Поэтому, ребята, если вы хотите нормально закончить свою жизнь, не сопротивляйтесь этому Богу. Он силен, он мощен. Ну что произошло? В народе нашелся человек, Ахан, который вот весь этот план Божий поставил под удар. Вот этот план Божий. Народ должен был проповедовать о своем великом Боге. Поэтому Бог говорит, не трогайте здесь ничего. Другие-то народы знают, что им запрещено грабить город. Раз им запрещено грабить, а в сознании это у людей, что? Ну раз они взяли этот город, они его должны разграбить. Почему-то они не пошли грабить его. Понимаете? В сознании у язычников сразу должно было сработать. Что-то тут не то. И вот что-то тут не то должны были израильтяне объяснить. Да, мы не пошли грабить, потому что Бог завоевал этот город. Понимаете? Это был план. Это был Божий план овладения этой землей. Понимаете? И вдруг находится Ахан этот, который все испортил. Вы понимаете, он все испортил. Это не просто какой-то человек пошел там, награбил, вот так. Отойдите от этой картины. Знаете, картину можно разглядывать, подойди к ней близко, да, и будешь каждый мазок видеть. Но один мазок он никогда не даст. Да. Надо отойти, надо посмотреть, и вот вы увидите, как художники смотрят на картины, люди, разбирающиеся в искусстве. Вот так. С таким видом, умным, да? Но они знают, почему. Они оценивают картину в деталях, и они оценивают картину в общем, да? Это или пейзаж, или портрет, или натюрморт какой-то, или еще что-то. К этой истории нужно, на эту историю, чтобы ее понять, вот эта проблема с Аханом, надо отойти назад, чтобы объять. У Бога был свой план. Он не хотел кровопролития. Понимаете? Бог не хотел кровопролития. Бог хотел просто показать свою силу и всем народам дать знак через свой народ, объявить, я пришел на свою землю. Ребята, будем дружно решать вопрос или будем драться? Драться хотите? Посмотрите на Иерихон. Будем драться? Посмотрите на мои мускулы. Будем драться? Давайте драться. Но я не хочу драться. Я хочу полюбовно, спокойно решить этот вопрос. Вы просто перестаете служить своим идолам. Вы просто закапываете, топите их где-то, сжигаете, что хотите с ними делаете. И вы примыкаете ко мне. тому, кто вас сотворил, кто дал вам жизнь, кто дает вам дождь, кто дает... Вы признаете меня, вот это был план Божий. Без кровопролития решить это все. Ахан, ахан, ахан. Все испортил. Вот эта жадность человеческая, вот эта вот меркантильность, вот это вот желание наживы, стяжательство, вот это вот деньги, деньги, надо быть богатым, чтобы иметь достаток, власть, чтобы иметь возможности, да, надо быть богатым. Вот это вот все испортило, весь план Божий перечеркнуло тогда, понимаете? Он пошел и награбил. Хоть один человек пошел, награбил, слух пошел, а они все-таки пошли грабить, а слух он как? Как снежный ком, ну раз Ахан пошел, значит, еще пошли, а, ну значит, сильный какой-то народ. И что? И получилось, что вот этот план Бога, чтобы народ указал на него пальцем, он был на грани практически срыва, всего срыва. Господь, конечно, очень сильно разгневался, потому что и дело не в том, что Ахан вот такой, а дело в том, что один человек мог испортить все. Понимаете? Мог испортить все. Это очень серьезный намек, мои братья и сестры, нам, на нашу войну. Мы ведь с вами тоже воины Господа Иисуса Христа. И Он является нашим военачальником, да? Военачальником, который управляет нами, и Он не хочет кровопролития. Скажите, пожалуйста, хочет Бог этой гиены огненной? Вот как вы думаете, вот ему, у него есть желание увидеть свое творение в уничтожающем все огне? Нет, конечно. Поэтому все усилия Бога сегодня направлены на что? На то, чтобы его дети, его народ пошел к язычникам, к людям этого мира, да, и сказал им: люди, убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. Бог выходит судить, Бог выходит с вами на разговор. Выбор за вами. Понимаете? Выбор за вами. Если вы выбираете Бога, кровопролития не будет. Если вы выбираете, если вы отвергаете Бога, то что вас ждет? Гиена огненная. Почему? Потому что эта планета собственность нашего Бога. На этой планете будут жить по его воле только те, кто с ним. Все те, кто его отвергают, их не будет на этой планете, потому что для них места в этой вселенной нет. Вся вселенная – это собственность Бога. Каждая планетка, каждый мирок – это его собственность. Вот наша задача. Вот мы должны прийти к людям и сказать: люди, не надо кровопролития, не нужно гиены огненной, не нужно смерти вечной, второе. Зачем? Примите Бога, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, потому что наступил час суда Его. Все, время подходит к концу. Это наша задача. Ахан! Ахан! Появляется в народе Ахан, который говорит, что мне вот эти одежды, вот это золото, оно важнее, чем вот эти какие-то божьи непонятные для меня планы. Понимаете? Мне это важнее. Мне важнее мой быт. Мне важнее моя машина, моя квартира. Мне важнее все это. А там, что Бог там себе планирует по отношению к этим язычникам, будет кровопролитие, не будет кровопролитие. Какое мне дело? Какое мне дело? Да мне 100 лет не нужно это. Мне надо сейчас, чтобы я хорошо жил. спокойно, чтобы у меня была подушка безопасности под одним местом, чтобы я себя мягко чувствовал, чтобы люди, видя меня, делали вот так сразу. Вот что мне нужно. Это аханы. Это аханы, которым совершенно безразличны планы Божии. Понимаете? Он пошел, награбил, слух пошел, что они все-таки грабят. И у язычников вот это, вот этот шанс указать им на Бога, он хоп, и был подрезан. Плюс ко всему, добавилось вот еще что. Но это вообще. Ахан сделал это, никто же в народе не знал, кто сделал что. И причину не знали ничего. Иисус Навин говорит, тут вот рядом городок есть Гай, маленький. Надо с ним тоже разобраться. И Иисусу Навину говорят такую вещь. Посмотрите, он послушался. Он такую ошибку сделал. Он говорит, они ему говорят, ты не посылай туда весь народ. Городок маленький. Понимаете, что ты туда весь народ пошлешь? Пошли туда некоторое количество войска, мы пойдем разберемся. И он говорит, хорошо. Они идут туда. Им так дали по мозгам, эти язычники, что они там бежали, у них пятки сверкали. Как они с этого маленького города Гая бежали. Понимаете, 36 человек убили этих горожане. Маленький городок по сравнению, Протвино по сравнению с Москвой. Понимаете, да? Пришли крутые ребята, да мы тут Иерихон завалили, понимаете? Да вы тут Иерихон взяли, слух пошел, а им как дали. И оказалось, что они слабаки. Посмотрите, что написано, дальше я не читаю, но я вот, оно передо мной, я прям чувствую его пальцами, этот текст. Вы знаете, написано, что сердце их стало как вода. А вы помните, я вам рассказывал, что это за образ такой? Когда сердце как вода становится. Это они испугались так, что они намочили себе штаны. Понимаете, да? Есть два образа в Священном Писании. Открыто не будут говорить, что они намочили себе штаны. Но говорится, у них сердце стало как вода. И еще другая вещь, что они не просто намочили, а еще что-то сделали. Написано, у них чресла ослабели. Чресла ослабели. Полное недержание от страха. Так им дали по мозгам, там, в этом городке Гаи. Понимаете, и вот они прибегают, людей потеряли в страхе, в ужасе, в катастрофе, мокрые, грязные. Они прибегают все к Иисусу Навину. Извините меня, но я должен вам это сказать. Они прибегают к Иисусу Навину и говорят это. И вот здесь у Иисуса Навина такой стресс. Он понял. Нечто понял. Он идет в святилище, он ложится перед завесой и начинает горько плакать, написанные все старейшины вместе с ним. И они начинают посыпать свою голову пеплом. То есть, это говорит о том, что они все вошли в состояние поста. А что такое пост, я вам рассказывал, да? Постящийся человек, напоминаю, не ест. Его заворачивают в грубую одежду. Он заворачивается. И он посыпает голову пеплом, прахом. Это прямой образ с человеком мертвым. мертвец не ест, мертвеца на Востоке заворачивают в грубую одежду, и он превращается в прах. Постящий человек ассоциирует себя с человеком мертвым. Поэтому пост – это выражение глубочайшего покаяния человека в том, что он наделал. А наделал он действительно ужасное что? Вы понимаете, вот если отойти опять от этой картины, Бог планировал что? Что сейчас его народ провозгласит его как великого, мощного Творца, расскажет всем, каков велик, как велик Бог и все. А здесь посмотрите, Ахан, ну об этом знает только Бог и его семья, семья Ахана. А здесь уже явно становится, что наделали не то, что нужно. Кто вас посылал туда, в этот город Гай? Кто вам говорил, идите? И плюс ко всему, а что это вы говорите так, что зачем туда целую армию посылать? Мы справимся. Вот это слово «мы справимся» – это намек на что? Что мы с Иерихоном справились, понимаете? Нас было много, мы справились с Иерихоном. Поэтому зачем нам на этот городок идти много? Много – это для Иерихона надо. А здесь надо мало. Пошли немножко людей. То есть мы победители, понимаете? Мы сделали, мы эту победу, мы достигли этой победы, понимаете? То есть Бог, все, что планировал Бог, понимаете, они вот так взяли косой и срубили это все. Все планы Божии взяли, расстроили. Бог говорит, я не хотел кровопролития. Когда они расстроили все эти планы, когда был обнаружен этот Ахан, с ним отдельная история, вы помните, путем жребия вычислили его. Он был уничтожен, этот Ахан, потому что Иисус Навин ему сказал, почитайте здесь, ты нас всех подставил. Иисус Навин лежит здесь, плачет, он не понимает, что происходит, почему Бог вдруг отказался с ними идти, он не понимает, в чем дело. И, понятное дело, этот Ахан попадается, Бог говорит, встань. Чего ты плачешь? Вот есть человек, который сделал это. Но Бог ничего не говорит здесь про то, что «А что это ты маленькое войско послал туда? И вообще зачем ты его туда послал? Ты что ли справился с Иерихоном?» Я справился. И я хотел пойти вместе с вами туда, без кровопролития решить этот вопрос. Может быть, мы просто завалили бы город, ну, стены того города, и жители бы подняли руки, сказали, все, мы все поняли, все, мы становимся вами, пожалуйста, давайте обрезание делайте нам, и все нормально. Понимаете, мы примыкаем к вашему народу. Кто тебя посылал туда? Бог не упрекает Иисуса Навина, потому что он лежал и плакал. А раз лежал вот так, в состоянии поста, знаете, было глубочайшее покаяние, он анализировал все, понимаете? И, естественно, Бог понимал это, и это покаяние. Бог никогда не упрекнет человека, если он перед ним покаялся, признал свою вину. Никогда, как человек, знаете, никогда Бог больше не вспомнит это. Он говорит, я закину за хребет себе все. Утоплю в пучине морской все. То есть это безвозвратно. Прощение попросил, все, забыли. Забыли. Ты этого не делал, все, я об этом не помню. Вот это отношение Бога. Человек может через несколько лет напомнить. Это говорит о том, что он не забыл. Понимаете, это оно перед ним, а не за хребтом. Перед ним. Вот. Но вот здесь, вот во всей этой драме, вот этой всей, произошло нечто такое, что тронуло мое сердце. Знаете что? Иисус Навин. Насколько же он был все-таки человеком идейным? Идейным человеком. Он был искренним. Он действительно любил Бога. Понимаете? Он понимал, зачем он пришел в эту землю. Он знал. Он жил этой идеей. Он был солидарен с Богом. Он лежит здесь, перед Богом раскаивается. И вдруг недаром его молитва здесь. Послушайте. О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Если бы был бы только один этот текст, можно было бы это расценить как, ну, военную гордость такую. А, мы проиграли. Да? Посмотрите, что дальше. Хананеи и все жители земли услышат, слух пойдет, вот о котором я говорил, да, то есть должен был пойти один слух, а пошел совсем другой слух. Услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. Казалось бы, страх такой, да, вот сейчас они нам дадут жизни. Почему? Потому что ты же с нами не пошел, ты же нас теперь не защищаешь. И вот здесь Иисус Навин открывает истинный мотив своего страха. Вы посмотрите, это настоящий верующий человек. Он говорит, и что сделаешь тогда имени твоему великому? Вы понимаете, да? И что ты, когда враги придут, нас всех уничтожат? Когда с нами расправится, Боже, как ты будешь тогда достигать своих планов? Что ты тогда своему великому имени сделаешь? Еврейский подход. Посмотрите, какой мудрый еврейский подход. Они нас сейчас убьют. И все, Господи, это значит, что все, что ты задумал, оно прекратится. Это значит, что язычество будет здесь торжествовать. Это значит, что эти великие цивилизации никогда не услышат твоего слова. Это значит, зло будет вечно. Это значит, что все мы умрем, не достигнув вот этой вечной жизни Царства Небесного. Господи, что ты сделаешь тогда для имени твоего? Посмотрите, какой святой мотив у этого человека. Это не просто страх нас побили. Это не просто мы там проиграли. А, Боже, из-за того, что мы проиграли, проиграл ты. Понимаете, да? Проиграл ты. У него болела за это душа. Что Бог планировал одно, получилось другое. И что в том, что получилось другое, виноваты они. Бог все тютелька в тютельку сделал. Все было рассчитано хорошо. Но виноваты они. И его очень сильно мучила за это совесть. Что ты сделаешь имени твоему Боже? Братья мои, сестры. Мы с вами находимся точно в таких условиях борьбы. Мы с вами находимся точно в таких условиях брани. Как апостол Павел говорит, не против крови и плоти, а против кого? Духов злобы поднебесной, да? Мы боремся с вами с дьяволом, который использует этих несчастных людей, которые не знают истины, не знают Божьего Слова. Он использует их как свое войско сегодня. И мы... вызванное Богом движение в 1844 году. Мы вызваны с вами Богом для того, чтобы вступить в брань с сатаной за этих людей. Не против этих людей, а за этих людей. Как Бог пришел, он, каждый этот язычник, это же человек, понимаете? А раз он живой человек, это драгоценность для Бога. Поэтому Бог привел их туда не бить их, не убивать их, не кромсать их. Он привел их туда спасать их. Выводить их из состояния язычества. И много примеров в Библии показано, если народ соглашался, да, они примыкали к народу Божьему, и очень много народов примкнули к народу, племен примкнули к народу Божьему. Не евреев, их называют иноплеменниками. Помните, что написано? Если сын иноплеменника придет и будет соблюдать уставы мои повеления, помните, да, 58 глава? 56 глава, по-моему, Исаии, да? Если будет соблюдать субботу, если будет вот так, то я что сделаю с этим иноплеменником? Этот иноплеменник достигнет точно такой радости и счастья, как достигает еврей, как достигает представитель народа Божьего. Совершенно никакой разницы нет. И много народов примкнуло. Понимаете? А здесь все было испорчено. И мы с вами, милые мои братья и сестры, наша любовь к миру, к наживе, к деньгам, к быту своему. Вот, вы понимаете, мы без этого не можем существовать, к великому сожалению. Не можем без денег существовать, нам машины нужны, нам надо где жить, нам надо элементарный какой-то уют. Дети должны сидеть, учиться за столом, его надо купить, чтобы купить, надо пойти заработать и так далее. Все это понятно. Все это понятно до невозможности, все это понятно. Но я говорю немножко не об этом. Я говорю о том, когда человеку всегда всего мало. Понимаете? Он хочет быть великим. Он хочет быть богатым. Он хочет быть знатным человеком. Знатным. Понимаете? Чтобы перед ним преклонялось, чтобы он умел решать вопросы. Понимаете? Как вы понимаете, да? Когда есть деньги, как решаются вопросы? Очень легко. Очень легко. В нашей стране особенно. Очень легко. Есть деньги, все нормально. Все вопросы решатся. Даже самые сложные вопросы решаются. Понимаете? Вот о ком я говорю. Мы с вами имеем определенное предназначение. Мы с вами воины Господа Иисуса Христа, мы с вами вызваны, призваны в народ Божий, чтобы вот этим людям помочь услышать и указать на Бога. И если среди нас встречаются аханы, люди, привязанные к этому миру, вот к наслаждениям этого мира, привязанные к богатству этого мира, вы понимаете, что творится? Когда эти люди видят этих аханов внутри народа Божия, что происходит тогда? Происходит кошмар. Они перестают верить всем, даже тем, которые не имеют таких взглядов, не имеют таких привязанностей. Вы понимаете, почему Ахан был уничтожен вместе со всей своей семьей? Почему? Чтобы все эти язычники, это была мера, необходимость была, без которой невозможно было обойтись. Он был уничтожен, чтобы все язычники об этом узнали. Его вывели на открытую местность, в долину. И там демонстративно его семью всех побили камнями, сожгли и набросали на них огромную кучу камней. Зачем это все? Это было показательно. Для кого? Для язычников нет. Это его был выбор пойти и грабить. Мы не грабили этот город, потому что это заклятое Богом. Понимаете, это была мера, чтобы язычников, мышление язычников изменить. Но вы знаете, как это сложно. Потом что-то менять, когда испортил. Да? Когда ты начинаешь на участке строить какой-то дом, очень легко. Опалубку сделал, вырыл, котлованчик сделал, опалубку залил бетончиком, сделал фундамент и пошел по кирпичику ставить. Домик готов. А вот когда перед вами полуразрушенное строение, и вам его нужно восстановить. Вы видите, фундамент треснутый, стена развалена. Скажите, какие неимоверные усилия нужны для того, чтобы восстановить и чтобы это все было красиво? С нуля строить проще. Восстанавливать очень тяжело. И вот проблема и получилась в земле обетованной, что они разрушили вот этот план Божий, а потом пытались каким-то образом реставрировать все это. Поэтому вывели Ахана, побили его семью, побили всех, уничтожили в его семействе, и даже скот, понимаете, язычникам показали, нам даже противно приказ. Он такое наделал, что мы даже скот его уничтожили, волов его там, все. Понимаете, как это серьезно? Вы понимаете, какое серьезное наше положение в глазах этого общества? Как наш любой промах, например, христианин идет, раз матом заругался, да? Ну, например, да? Вы представляете, что это такое? А? Для человека, который и так на нас вот так пристально смотрит, или развелся кто-то, прелюбодей какой-то жене изменил, например, да? Сразу такой, знаете, вид. Так у вас, ребята, то же самое, что там. Что вы, мы, адвентисты, там, 1844 год нас вызвали, Богом вызваны. Ребята, вы такие же, как мы. Какая разница? Один, два человека, три человека сделали. На нас этот мир посмотрел. И все. Представляете, какие неимоверные усилия должны быть приложены потом церковью, чтобы себя в глазах мира реабилитировать, реставрировать. А? Очень сложно. Очень сложно. Эта история, мои милые братья и сестры, она призывает к нас быть очень осторожными людьми. Потому что любое наше действие, оно может испортить планы Божии и очернить народ, членом которого я являюсь. Будьте осторожны. Для того, чтобы быть осторожным, нужно молиться постоянно. Нужно утром уже себя посвящать Богу. Господи, прошу Тебя, помоги мне контролировать свое поведение, свою речь, свои отношения с ближними. Боже, прошу Тебя, помоги мне идти вот этим путем, не делать ничего такого, что в глазах этого мира показало бы мою церковь как такое же мирское общество. Я вас призываю, мои милые, дорогие, любимые братья и сестры, нам в городе Протвино предстоит дело делать. Нам нужно людей звать ко Христу. Как мы их будем звать, если между нами будут аханы? Нет, не получится ничего. Да благословит вас Господь, я по вашим глазам вижу, что вы все поняли. И очень хорошо. Аминь. Давайте помолимся.